Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл видеоуроков по тафсиру Корана устаза Эрсина Амре Абу Юсуфа. Урок 44. Сура Аль-Бакара. Аяты 161 по 164.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من
Иншаллах, по воле Аллаха, Субхана ва Тааля, мы продолжаем изучение тафсира суры Аль-Бакара. На последнем уроке мы остановились на 160-м аяте суры Аль-Бакара, в котором Аллах, Субхана ва Тааля, говорит о том, что примет покаяние тех, которые скрывали данные им знания, но потом покаялись в содеянном и исправили то, что сделали. Только в этом случае Аллах Субхана ва Тааля прощает своего раба, так как он говорит о себе: «Я принимающий покаяние и милосердный». Далее в 161-м аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит:
«Инна аллазина кафару ва мату ва хум куффарун улаика алейхим ла'нату Аллахи валь малаикати ван-наси аджмаин».
В этом аяте Аллаху Тааля рассказывает нам о том, какая участь ждет людей, умерших в неверии. В предыдущем аяте описывались люди, иудеи и христиане, ученые этих религиозных общин, которые искажали религию, скрывали истину и не доносили ее до людей. Далее Аллах Субхана ва Тааля упомянул о тех из них, которые покаялись и исправили то, что делали до этого. И затем говорит: «А на тех, которые не уверовали и умерли неверующими, лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей». В аяте, в частности, говорится о том, что людей, которые были неверующими и умерли в неверии, постигнут проклятие Аллаха, ангелов и людей. Из этого следует, что человек, умерший в неверии, достоин проклятия, но при жизни нам нельзя проклинать неверного. Потому что проклятие – это просьба отдалить человека от милости и прощения Аллаха. А мы не желаем такой участи никому. Наоборот, должны просить для человека хидает, наставление на прямой путь. Но если человек все же умер в неверии, то такого человека постигает проклятие Аллаха. Соответственно, такого человека проклинать дозволено, но только в том случае, если мы твердо убеждены в том, что он умер в неверии. Есть такие люди, о которых нам известно, что они неверные и умерли в неверии, точно так же, как о шайтане или иблисе, о котором мы знаем, что он будет в аду, поэтому говорим о нем: «Да будет он проклят Аллахом». Или же фараон, на которого мы также призываем проклятие Аллаха, или Абу Лахаб, его куфр очевиден, что также дает право проклинать его. Но что касается живых людей, то мы не знаем, кто из них в каком состоянии умрет. Поэтому их проклинать запрещено. Если неверный умрет в куфре, только тогда он становится достойным проклятия. Вот тут может возникнуть вопрос. В аяте сказано, что на них будет проклятие всех людей. Но его же не будут проклинать люди одной с ним религии, если они считают, что согласно их религиозным убеждениям, умерший был хорошим человеком. Ведь они убеждены, что покойный был на истине, и говорят о нем: «Он, иншаллах, в раю». Иногда таких людей даже считают святыми. Хотя мы знаем, что если умерший не принял ислам, то он попадает в ад. И Аллах, Субхана ва Тааля, говорит о нем: «На нем будет проклятие всех людей». Как же быть с людьми его веры? Ведь они не будут его проклинать. На это ученые отвечают: «Хотя они и не будут проклинать его в этой жизни, но в ахирате они будут проклинать друг друга». В Коране Аллах Субхана ва Тааля сказал: «А в судный день вы будете обвинять друг друга в неверии и будете проклинать друг друга». Это означает, что все, кроме мусульман, кроме тех, чья дружба была основана на довольстве Аллаха, на исламе и на богобоязненности, станут врагами друг другу, будут обвинять друг друга в неверии и станут проклинать друг друга. В судный день все станут врагами друг другу, за исключением тех, которые были в исламе и были богобоязненны. Спасутся только верующие, дружба которых была в исламе, была основана на страхе перед Аллахом, а все остальные станут проклинать и обвинять друг друга. Данная трактовка будет возможна в том случае, если слово перевести как «люди». Но от некоторых наших ученых, в частности от имама Катады, имама Раби Атара, передается, что под словом подразумеваются не все люди, а только верующие мусульмане. Почему о них сказано? Потому что только мусульмане, те, которые уверовали в Аллаха и умерли с верой, достойны называться людьми в истинном смысле слова. А об остальных Аллах, субхана ва тааля, говорит: «Они подобны животным или еще хуже». То есть, Аллах, субхана ва тааля, как бы говорит, что все, кроме мусульман, недостойны звания человека. Поэтому слова означают «уверовавшие мусульмане». Далее Аллах, субхана ва тааля, в 162-м аяте говорит:
«Халидина фиха, ла юхаффафу анхуму л'азабу, ва ла хум янзарун».
Они, то есть неверные, останутся там, в аду, навеки. Их наказание не будет облегчено, и не будет им отсрочки. Что подразумевается под словами «они останутся там навеки»? Слово означает «там». В арабском языке это называется «домир». А «домир» отсылает нас к предыдущему слову. А какие слова стоят впереди? Слова «они впали в проклятие Аллаха». Слово «это» то есть «женский род». А слово
«халидина фиха»
что в переводе означает «там», в соответствии с вышеназванным правилом, это будет читаться как «в ней». Это правило не применяется в казахском языке. У нас нет понятия мужского и женского родов. Но в арабском языке, как и в русском, есть разделение слов на женский и мужской род. Возникает вопрос, а где они останутся навеки? На что некоторые ученые говорят, что тут речь идет о проклятии, что неверующие будут вечно прокляты. Другие ученые говорят, что слова означают «ад». Однако в самом аяте нет слова «ад». Как быть в этом случае? На самом деле, согласно правилам грамматики арабского языка, чтобы ссылаться на какое-то слово, на домер, это слово должно упоминаться в начале. Поэтому даже если в этом аяте нет упоминания слова «ад», ученые сказали, что Аллах, субхана ва тааля, для того, чтобы показать важность и значимость этого слова, приводит только домер, ключевое слово. Например, в суре «Аль-Кадр» Аллах, субхана ва тааля, сказал: «Мы не спаслали его в ночь предопределения, могущества». Что подразумевается под словом «его»? Это Коран. В аяте Аллах, субхана ва тааля, не упомянул Коран, хотя первый аят звучит как… Здесь нет слова «Коран», но есть слово «его». И для того, чтобы показать веление и значимость этого события, Аллах, субхана ва тааля, привел это в форме домера. Аналогично этому примеру, в рассматриваемом аяте нет слова «ад», но для того, чтобы показать значимость этого слова, Аллах сказал «навечно останутся там». Но имам Фахруддин ар-Рази, рахимахулла, сказал, что более правильным будет, если слово «там» использовать как «под проклятием». Потому что если было бы возможно связать домер с предыдущим словом, то нет необходимости искать какое-то скрытое слово, поскольку в начале аята стоит слово «проклятие». А раз так, то правильнее будет считать, что подразумевается именно это слово. Это во-первых. Во-вторых, Если в качестве ключевого слова взять проклятие, то оно будет включать в себя также и ад. И наоборот, если считать ключевым словом ад, то необходимо также упоминание проклятий. Например, если Аллах пожелает, то верующий попадет в ад за свои грехи, где он будет подвергаться мучениям. Однако он не будет проклят Аллахом, он очистится от своих грехов, которые совершал. А когда он искупит их и очистится от грехов, Аллаху Тааля простит его, и он будет выпущен из ада. А человек, достойный проклятия Аллаха, это неверный, а неверный будет вечным обитателем ада. Поэтому, говоря, он будет под вечным проклятием Аллаха, мы подразумеваем неверующего, а неверующий человек будет проклят Аллахом и будет пребывать в аду вечно. Следовательно, это будет более верным толкованием. Кроме того, который переводится как «вечно», означает пребывание в вечном проклятии, как в этом мире, так и в ахирате. Это самый правильный смысл аята, который возможно применить к словам. То есть это проклятие будет длиться вечно, как в этом мире, так и в ахирате. Мы не знаем, в каком состоянии умрет неверный, поэтому мы не проклинаем его в этой жизни. Но если у Аллаха записано, что он умрет в неверии, то он под проклятием Аллаха. Возможно, что он позиционирует себя как мусульманин, ведет себя как верующий, и мы относимся к нему как к мусульманину. Но перед Аллахом он из числа проклятых, так как ему суждено умереть муртадом, вероотступником. Поэтому слова означают, что они будут вечно пребывать в проклятии, а в таком случае вечное пребывание в аду также подразумевается под этим смыслом. Их мучения не будут облегчены, и не будет у них другой возможности. То есть, у них не будет никакой возможности выйти из ада, покаяться и совершать благие дела. Их мучения не будут облегчены. Аллах Субхана ва Тааля будет подвергать их мучениям в соответствии с их деяниями. В Коране очень много аятов, где приводятся слова, когда обитатели ада говорят: «Если бы дали нам хоть один день отдыха, если бы хоть на один день отсрочили нам наказание». Или же они будут говорить ангелам ада: «О, если бы наш Господь уничтожил нас». Но для них этого не будет. Кроме того, мучения в аду не будут одинаковыми для всех. Аллаху Тааля будет подвергать мучениям неверных в той мере, в какой он сам пожелает. Мы все знаем, что самое легкое наказание в аду уготовано Абу Талибу, как об этом сообщил нам пророк, алейхиссаляту вассалям. К примеру, был неверующий, который был в хороших отношениях со своими соседями, не причинял им зла, наоборот, заботился о них, и наоборот, был человек, который все время враждовал с мусульманами, проливал их кровь, замышлял против мусульман дурное и причинял им вред. Аллаху Тааля справедливый, поэтому одного из них он может подвергнуть более легкому наказанию. Хотя мучения будут ожидать обоих, однако, по сравнению с наказанием второго, наказание первого будет более легким. Абу Талиб был опекуном пророка, алейхиссаляту вассалям, переживал за него, но умер в неверии, поэтому Аллаху Тааля сделал его наказание в аду самым легким. Аллаху Тааля справедливый, если даже человек был неверным и умер в неверии, но из-за его хорошего отношения к мусульманам в этой жизни, он может облегчить ему наказание, но это наказание не будет отменено и не окончится. Далее Аллах Субхана ва Тааля сказал: وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. В 163-м аяте он говорит: «Ваш Господь – единственный Господь, и нет божества, кроме Него. Он милостивый и милосердный». То есть, в этом аяте Аллах, Субхана ва Тааля, говорит о том, что Он – единственный Господь, о том, что помимо Него нет другого божества. Нет другого Бога, кроме Него. Он милостивый и милосердный. В качестве доказательства своего единства, того, что кроме Него не существует другого божества, Аллах Субхана ва Тааля приводит примеры, свидетелями которых являемся мы сами, приводит ясные знамения, которые мы ежедневно наблюдаем в природе. Об этом он говорит в следующем аяте.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи, в кораблях, которые плывут по морю, с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба, и посредством которой Он оживил мертвую землю, и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаках, плывущих между небом и землей, заключены знамения, доказывающие существование и единственность Аллаха для людей, обладающих разумом. Относительно ниспослания этого аята ученые передают такой ривайет, который передает Саид ибн Масрук, рахимахуллах. Язычники попросили иудеев: «Расскажите нам о чудесах, которые были дарованы Аллахом Мусе, алейхиссалям». Те перечислили его чудеса. В Коране они известны как «девять знамений» или «чудес». Этот же вопрос был задан христианам относительно Иса, алейхиссалям, на что они ответили, что Иса мог по воле Аллаха лечить неизлечимые болезни, возвращать зрение слепым, воскрешать мертвых и так далее. После чего язычники пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, и поставили условия: «Сделай дуа и попроси Аллаха, чтобы он сделал для нас гору Сафа целиком из золота. Только в этом случае мы убедимся в правдивости твоих слов и поверим в то, что Аллах существует и что Он един». После этого Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Я дам им то, что они просят. Но если после этого они не примут истину, я подвергну их таким наказаниям и мукам, которым еще не подвергал никого». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, я не буду просить для них такие знамения, я лучше буду призывать их и вести проповедь среди них». И тогда Аллах Субхану ва Тааля ниспослал этот аят. Следовательно, для тех, которые хотят убедиться в существовании и единственности Аллаха, хотят убедиться в истинности пророческой миссии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть знамения в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи, в кораблях, бороздящих морские волны, в облаках, плывущих по небу, над которыми, то есть знамениями этими, необходимо размышлять. С этой целью Аллах Субхану ва Тааля ниспослал этот аят. То есть, если человек как следует поразмыслит над творениями Аллаха, стремясь достичь ясной веры в существование единства Аллаха, он обязательно познает это. Имам Фахруддин Ар-Рази, рахимахуллах, приводит следующую историю от Умар ибн Аль-Хусамы. Он читал книгу «Аль-Маджисти», сидя перед Умаром Аль-Абхури. Маджисти – это человек, который написал книгу о небесных телах, исследованиях звезд и их расположении. Когда некоторые люди спрашивали их про книгу, которую они читают, Умар ибн Аль-Хусама сказал: «Мы разбираем аят Корана». Неужели они не видят, как мы создали небо и воздвигли его над ними? Мы разбираем этот аят, и я разъясняю, как сотворено небо. Далее имам Фахруддин Ар-Рази, рахимахуллах, говорит, что имам Умар сказал верно, потому что если человек будет изучать природу, будь это небеса, звезды или земля, это укрепляет иман человека. И человек, читая эти аяты, каждый раз будет испытывать новые чувства, познавая величие небес, их особенное строение, мудрость сотворения земли. Существует множество книг ученых ислама, посвященных этой теме. Например, книга ученого Зайлюля ан-Наджара, который недавно ушел из жизни. Он проводил очень много исследований и написал такие книги, как «Небеса в Коране», «Земля в Коране», животные в Коране и другие. Если вы прочтете эти книги, а потом прочитаете аяты Корана, то получите совсем иные ощущения. К примеру, разбирая аят о пророке Юнусе, алейхиссалям, его проглотил кит. Он сравнивает аят с библейским текстом, где сказано об обычной рыбе. Он доказывает, что обычная рыба не может проглотить человека. Для этого человека придется расчленить на куски. А внутри кита существует некое специальное место с воздушной ямой. Кроме того, кит проглатывает человека целиком, не разжевывая. Также он объясняет, почему, когда пророк был выведен из чрева кита, возле него Аллах взрастил листья тыквы. А почему именно листья тыквы? Потому что человек в таком состоянии был настолько слабым, что насекомые в буквальном смысле растерзали бы его. Листья тыквы имеют такое свойство, благодаря которому насекомые не приближаются к тому месту, где растет тыква. Все это он доказывает с научной точки зрения. Так что, прочитав эту книгу, человек невольно восклицает «Субханаллах, это действительно от Аллаха, Субхана ва Та'аля». Аллах, Субхана ва Та'аля, говорит: «В этих вещах есть знамения для людей разумеющих». Поэтому чтение книг об устройстве небес или земли есть то же самое, что толкование аятов Корана. Как мы создали это и как оно воздвигнуто? Если изучать эти науки, можно понять, как это все было создано. Можно сказать, что эти науки дают толкование аятам Корана. Кроме того, блага Аллаха бывают мирские и религиозные. И то, о чем говорит Аллах в этих аятах, сотворение небес и земли, смена дня и ночи, корабли, плывущие по морям, дожди, которых Аллах не спосылает нам с небес, животные — все это мирские блага, дарованные нам Аллахом. Теперь, если человек будет размышлять над этими мирскими благами и посредством этого стремиться укрепить свой иман, то эти мирские блага становятся для него благами в религии, потому что они стали причиной возвышения религиозного уровня человека. К примеру, мы знаем, что употребление еды — это мубах, но если делать правильное намерение, оно превращается в поклонение, действие, за которое человеку достаивается вознаграждение. Точно так же блага, заключенные в творениях Аллаха, являются мирскими благами, но если человек начнет размышлять над ними, они станут для него благами религии. Но для того, чтобы получать пользу от мирских благ, у человека должны быть здоровые чувства восприятия. Аллаху Та'аля ниспослал для нас дождь с небес. Капли падают на землю, оживляют землю, оттуда произрастают растения, и для того, чтобы, употребляя в еду эти плоды, почувствовать блага этого дождя, у человека должны быть развиты органы чувств. Для того, чтобы лицезреть величие и мощь небес и земли, человеку требуется зрение, слух, обоняние и иные органы чувств. Если же органы чувств человека не работают, по болезни, допустим, то он не сможет извлечь пользу из мирских благ. Точно так же, если человек не способен правильно размышлять, то он не будет в состоянии извлечь религиозные блага из мирских благ. Для такого человека мирские блага никогда не превратятся в блага религии. Поэтому Аллах, Субхана ва Та'аля, в конце аята сказал: «В этом есть ясные знамения для людей, размышляющих». В аяте сказано, что главное условие понимания — это включение разума. Если твой разум работает в нужном направлении, то ты, видя сотворение небес и земли, видя море, корабль, который плывет по нему, видя облака, дожди, познаешь существование Аллаха и Его единственность, а это увеличит и укрепит твой иман. Для пользования мирскими благами требуются органы чувств, а для познания религиозных благ человеку требуется разум. У человека должно быть открытое сердце. В противном случае с ним будет так, как сказал Аллах. Они видят только внешнее проявление дунья. Они смотрят по сторонам и, не находя никакой пользы для себя, продолжают пребывать в заблуждении. Поэтому Аллах, Субхана ва Та'аля, сказал: «Есть ясные знамения для людей, размышляющих». О том, каким образом они являются доказательствами существования Аллаха и Его единственности, Существует очень много высказываний наших ученых. Например, имам Фахруддин Ар-Рази, рахмахулла, в своем тафсире подробно останавливается на вопросах сотворения небес, морей. Чтобы разъяснить этот вопрос, ему понадобилось 20-25 страниц. Вы можете сами посмотреть эту книгу и прочитать там все, что связано с этим вопросом. Иншаллах, на этом остановимся. Пусть Аллах Субхана ва Тааля дарует нам полезные знания и позволит нам поступать в соответствии с этими знаниями.
Субханакум ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайк.